Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07, студия Татьяна Троянская, действительно, программа «Особое мнение». Я приветствую Григория Михнова-Войтенко, архиепископа Апостольской Православной Церкви. Григорий, добрый день.
Здрасте, здрасте, Таня.
Со всеми праздниками вас, наступившими и грядущими, если вдруг вы их отмечаете.
Ну, а чего ж не отмечать? Праздники – такая вещь, которую точно надо отмечать.
Я согласна. Тем более праздников в наше время не так много, и поводов для радости тоже не очень много. Сегодня Главенский суд Москвы огласит приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. И вы, конечно, знаете об этом деле. Накануне математические сообщества, общества Франции, Италии, Великобритании, США, Бразилии и вообще многие ученые мира потребовали у Организационного комитета Международного конгресса математиков занять активную позицию по этому делу. В противном случае они могут не приехать на следующий год на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге. Вот ваш прогноз в связи с этой историей. Грозит ли реальный срок Азату Мифтахову?
Ну, судя по всему, да. Судя по всему, сейчас общая тенденция на закручивание гаек, она продолжается. По крайней мере, первая инстанция судов, я имею в виду, обычно принимает максимально обвинительный приговор, хотя, конечно, бывают исключения. Вот. А реальные смягчения, они уже потом в результате каких-то очень сложных, видимо, там, решений, которые в высоких кабинетах принимаются. Вот. Но я боюсь, что, конечно, ему тоже грозит, как и многим другим людям грозит, в общем, сейчас абсолютно реальный срок.
То есть вы хотите сказать, что да, но есть шансы на то, что последующие какие-то инстанции,
ну, шансы, да? Шансы всегда есть. Да, шансы всегда есть. По крайней мере, я могу сказать, что очень часто именно так происходит, например, у нас в Петербурге. Вот, когда на каком-то первом этапе все плохо-плохо, а городской суд Петербурга принимает потом более гуманные решения.
Угу. Ну, есть шанс, что все-таки гуманное решение будет принято, может быть, но только потом, не сейчас.
Да, к сожалению, только потом, не сейчас, потому что вот практика нескольких человек, в первую очередь можно вспомнить Константина Котова и Александра Шумкова, это практика отсидеть от звонка до звонка. То есть суд, в общем, в итоге приговорил по более чем сомнительным, скажем так, делам. Вот. И в итоге система отдала людей только после того, как срок был полностью отбыт.
И то, что, в общем, есть угроза, что не приедут к нам математики, всемирно известные, на международный конгресс, это никаким образом на суд повлиять не может.
Нет, это точно. На суд это не повлияет совершенно точно.
Ну, я имею в виду на суд, на решение суда, которое, как мы можем, конечно же, только предполагать, зависит не от решения суда, а от какого-то другого, например, решения. Ну, как вариант, естественно.
Да, я повторю, понимаете, потому что это происходит так. Общая тенденция на максимальную жесткость, потом, скажем так, анализируют, что произошло, какая международная реакция, не только международная, да, какая реакция внутри страны. Если она есть, да, вспомните, как того же самого Алексея Анатольевича Навального, да, по Киру Флесу приговорили к сроку, вот, а через день почему-то поменяли приговор. Ну вот, это все абсолютно взаимосвязанные вещи. Да? То есть сначала приговорить, потом посмотреть, а потом, если надо, то всегда можно сделать шаг назад.
Получается, что 21-й год – это продолжение года 20-го, я имею в виду, вот, в нашей системе.
Ну, конечно. А как может быть по-другому? Понимаете, к сожалению, обнуление системы не происходит.
Я просто подумала, может быть, общей бедой я сейчас называю коронавирус, каким-то образом нас сплотило, нет?
ну, может быть, нас и сплотило, но нас с вами, да, то есть сейчас все равно об этом многие пишут, и это объективная реальность. Идет очень серьезное расслоение, не только в России, во всем мире. Да, люди группируются, исходя из каких-то собственных представлений о добре и зле, собственных представлениях о том, что хорошо, что правильно, что неправильно. Вот. И в данном случае такие вещи, как национальные интересы, да, некие полумифические в современном информационном обществе, они отступают. Вот. И люди сплачиваются действительно значительно сильнее, но исходя вот из каких-то совершенно уже других принципов, не тех, которые были, скажем так, популярны или, возможно, еще лет 25-30 назад.
А если мы ограничимся нашей страной, вот здесь какое расслоение произошло, на ваш взгляд, и какое сближение произошло неожиданное, если это было?
Ну, оно не очень неожиданное, понимаете. Сейчас, конечно, идет очень серьезное расслоение по линии управляющий класс и общество.
Ну, оно и было, в общем, расслоение управляющий класс и общество и всегда, мне
совершенно
кажется.
Совершенно верно. Ну, оно было не всегда. В какой-то период времени оно все-таки, эта граница была значительно более размыта. Вот. Сейчас она обозначилась совершенно явственно. Вот. И, конечно, 2020 год только способствовал тому, чтобы люди почувствовали вот эту разницу между собой, скажем так, и чиновниками. Поскольку я себя к чиновникам ни в коей мере не отношу, вот, и не являюсь, да, то поэтому, когда я говорю «мы», я имею в виду, скажем так, людей, живущих в нашей стране.
Понятно, но я еще все-таки про сплочение, почему я начала об этом говорить. Смотрите, вакцинация сейчас продолжается в Петербурге, она не очень, к сожалению, активно идет по разным причинам, и о причинах тоже хотелось бы с вами поговорить, но вопрос отношения к тому же спутнику ВИ, да, может быть, мы с вами тоже об этом говорили задолго до Нового года, что, в общем, спутник – непроверенная вакцина, доверять особо ей не стоит. И я помню, как, скажем, либерально настроенные журналисты говорили: «Да нет, да никогда». И вот ближе к Новому году я стала замечать в ленте Фейсбука, как журналисты, оппозиционно настроенные, идут и прививаются вакциной, и призывают, в принципе, людей сделать то же самое. Так же, как... То есть и оппозиция прививается, и позиция прививается. Вот видите, произошло же что-то. Поверили же в вакцину «Спутник Ви». А до этого только говорили: нет-нет, Pfizer и никакой отечественной вакцины. Вот как здесь? Или просто это страшно, и лишь бы что, но, в общем, привиться. Лишь бы чем? Ну, привиться.
Ну, давайте с самого начала. С самого начала то, что происходит в Петербурге с ситуацией вокруг коронавируса и с прививками в том числе, это абсолютная катастрофа. Вот. Это первое место, но не подумайте, что в хорошем смысле этого слова. Вот. Уровень заболевших, уровень смертности чудовищный, первый по стране. Вот, уровень прививок, я так понимаю, едва ли не последний.
Да.
Вот, это все, конечно, результат в том числе умелого руководства. Умелого в кавычках. Вот. А что касается прививок, ну, здесь действительно это абсолютно психологическая понятная вещь, потому что когда устаешь ждать, потому что, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но прививаться идут люди, которые не переболели.
Вообще, да, но, понимаете, много есть тех, которые, в общем, не знают, переболели они или нет. И, ну, как мне кажется, по логике, нужно все-таки сначала сдать тест на антитела, иначе прививка, ну, в общем, бесполезна. И получается, человек, который с антителами пришел прививаться, он забрал чью-то вакцину.
Ну, и так далее. Вы абсолютно правы, понимаете? Потому что любые какие-то вот стадные движения, мне кажется, да, они, мягко говоря, неправильны. Понимаете, я совсем небольшой поклонник государства, подчеркиваю, не страны, а государства под названием Израиль. Вот. Оно, мне кажется, чересчур социалистическим. Вот. Но смотрите, там уже почти 20% людей, граждан страны, привиты. И собираются они привить все 100%, как я понимаю, где-то к концу марта. Вот я понимаю, государство поработало. Государство заказало вакцину, государство организовало прививочные пункты и так далее. Государство сказало, мы привьем всех. Вот. А у нас какая-то очень странная сейчас происходит все время история, потому что все время выделяются какие-то группы, которые вроде должны сказать, что вот вас мы будем прививать в первую очередь, потом там какие-то происходят изменения, потом выясняется, что привиться может любой, кто просто дойдет, потому что на самом деле никакой очереди нет.
А вы разбирались вообще, вот как привиться в Петербурге?
Знаете, нет, я не разбирался, потому что так получилось, что мы переболели одними из первых. Угу. Вот, и как-то у меня пока нет оснований считать, что эта прививка срочно необходима. Да? То есть, возможно, это надо будет сделать, но несколько попозже.
Я просто отмечу, что вот на данный момент, если сослаться на Смольный, 13 007 человек привито, 384 уже закончили цикл, и информация о том, что в январе в Петербург поставят 88 тысяч доз спутника ВИ. Это очень-очень мало. Да, это очень мало. Поэтому говорить о каких-то 20% привитых, наверное, еще... А это все причина в том, что у нас вот такое руководство, как вы сказали выше, да?
Ну, я думаю, да. Понимаете, потому что возникает вопрос, на который, конечно, ответа нет. Да? Какие мощности, сколько производится вакцин? То есть, мы рапортуем о том, что мы начали прививочную кампанию, а у нас вообще две ведь дозы, правильно?
Да.
Значит, исходя из элементарной математики, значит, нужно примерно 300 миллионов доз для того, чтобы с гарантией привить всех в стране, да, там, правда, есть некий порог, по-моему, 60-70%, видите, мы все стали эпидемиологи и очень большие специалисты, да, но так или иначе, нужно достаточно большое количество этой вакцины, и пока не созданы запасы, то, видимо, просто, мягко говоря, поторопились доложить, что прививочная кампания начата, потому что при таких объемах, понимаете, ни на какую эпидемиологическую ситуацию эти прививки не повлияют. Угу. Вот что самое неприятное, да, потому что люди будут продолжать болеть, и самое главное, мы с вами знаем, у нас с вами коллеги, в том числе, скажем так, и по эху Петербурга, по эфирам, да, уходят из жизни. Вот, поэтому, в общем, насколько это неприятное заболевание, мы достаточно неплохо представляем.
Да, это правда. Резюмируя все ваши ответы, я все-таки хочу остановиться. То есть, прививаются все активно, потому что действительно, ну, существует страх, безысходность, да. То, что другого нет, поэтому хотя бы это.
Ну да, понимаете, потому что человек, который, ну, в течение вот этого года, скажем так, да, не заболел, не переболел, устает ждать, потому что понятно, что ты находишься в чудовищном, просто-напросто нервном напряжении. Да, и здесь возникает хотя бы какая-то иллюзия действия. Да, я что мог, я сделал. Ну, если человек молод и у него нет хронических заболеваний, ну, наверное, можно таким образом рисковать здоровьем. Да? Если есть хронические заболевания, если человек не молод, если он входит в ту или иную группу риска, мне кажется, что все-таки стоит подождать или, по крайней мере, дополнительно проконсультироваться с врачами.
Но, тем не менее, 3230 петербуржцев старше 60 лет привита. И слава в целом Богу. Тяжелых реакций на вакцину нет. Это тоже данные Смольного. Но Владимир Путин, как вот нам только сегодня сообщил Песков, пресс-секретарь президента, пока не привился. Вот почему президент не торопится? У вас есть версия? Может, он ждет апреля, когда все испытания спутник пройдет?
Не знаю, я не очень понимаю, какая там логика в этой голове.
Угу. А будет ли это таким пиаром для вакцины, когда привьется президент Владимир Путин?
Видимо,
для жителей России?
Ну, я боюсь, что не столько для жителей России, сколько для международных продаж.
То есть международные продажи сразу вырастут?
Да, потому что я, честно говоря, абсолютно уверен, что на сегодняшний день уже Путин популярнее за рубежом, чем в России.
Угу. Вот вы сказали, что действительно очень много мы потеряли близких нам людей и вспомнили, конечно же, человека, который... Также в особом мнении у нас был постоянный, это Лев Моисеевич Щеглов. Это для нас невосполнимая, конечно, утрата. Но не так давно прощались с Михаилом Рогачевым. Это один из основателей организации «Мемориал». И он тоже умер от коронавируса. Знали ли вы этого человека? И, может быть, несколько слов и скажете.
К сожалению, мы не общались близко. Я его знал только, скажем так, как... Знаешь, в принципе, коллег, с которыми когда-то на каких-то общих, скажем так, мероприятиях видишься. К сожалению, близко не общались. В любом случае, это, безусловно, очень большая потеря. И потери последнего года, они были какие-то такие очень знаковые. Да, даже если человек, собственно говоря, уходил из жизни не только в связи с коронавирусом, или коронавирус был, скажем так, фоновым заболеванием, да, огромное количество людей в прошлом году ушло из жизни, когда подводили итоги, честно говоря, просто вот руки опускались, да, и особенно для тех, как и Рогачев, который, в общем, был человеком, который во многом определял, скажем так, лицо мемориала, и уж особенно в республике Коми. Вот, это, конечно, очень тяжелая, очень обидная потеря.
И вот свежие данные, статистика на сегодня. 3004 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Петербурге за прошедшие сутки. Обследование на наличие коронавируса еще обследовали на наличие коронавируса еще 25 340 человек. Ну, смотрите, статистика, в общем, не повышается. И, может быть, это знак, что мы прошли пик, и, в общем, третьей волны коронавируса не будет, либо она будет, но такая не такая страшная, как была вторая, ну и первая, в общем, тоже.
Понимаете, важнее, конечно, сейчас не столько волны коронавируса, потому что коронавирус уже здесь, он живет своей жизнью, да, и будет продолжать жить. Вот. А важнее, конечно, все эти волны локдаунов, которые влияют на нашу с вами жизнь, которые...
Ну, они, так, в общем, зависят от коронавируса напрямую.
Ну, они зависят от той самой статистики, понимаете, той самой статистики, которой мы с вами, в общем, не очень доверяем. Потому что в том числе, ну, не знаю, как вы, я довольно неплохо знаю, как сутками не могут добиться люди, чтобы к ним пришел врач, как врач без осмотра выносит приговор, кому-то ставит диагноз коронавируса, кому-то говорит, у вас просто обычные сезонные ОРВИ, попейте кисленькое и посидите дома. Вот. При этом никакие тесты не производятся, а те, которые производятся, их делают через неделю после того, как человек обратился. То есть, в общем, мне кажется, что на эту статистику можно не очень обращать внимание. Она как такая некая тенденция. Да? Ну, да.
То есть, тенденцию она все-таки показывает, эта статистика?
Тенденцию настроения администрации она показывает.
То есть вообще никакого отношения эта статистика к реальности не имеет?
Это, вы знаете, ну, как любая статистика, любые цифры имеют отношение к каким-то другим любым цифрам. Да? И всегда при желании можно вывести некую зависимость. Какая она, я не знаю, судить не берусь.
А на что нам тогда ориентироваться? Как нам понимать, что происходит в городе? Только на то, болеют ли наши родные и близкие, и если действительно прям вот все болеют, значит, идет повышение.
Я думаю, что это очень серьезный показатель, понимаете, потому что действительно социальные сети сейчас выполняют эту функцию, в том числе и статистическую. Если мы с вами правильно, внимательно вспомним, да, что было год назад, когда болели считанные единицы, вот, и уж в Петербурге тем более, я, честно говоря, в первую волну просто даже не помню заболевших, да, то сейчас десятки людей. Здесь у меня достаточно большая лента в Фейсбуке, да, и десятки людей, и в том числе близких друзей, которые оказываются в больнице, оказываются на карантине, сидят долго. Вот, собственно говоря, лечение, скажем так, ни на что особо не влияет, да? Вирус в организме сохраняется на протяжении 2-3-4 недель. Вот, кто-то тяжелее, кто-то легче, но это видно, это рядом, понимаете, это уже не через 5 рукопожатий, да, как известное выражение, да? Это в одном рукопожатии, то есть это просто близкие люди. Вот. Это говорит о том, что, в общем, общая ситуация не столь веселая и не столь радужная, как хочется Комитету здравоохранения.
Ну, понятно, что хочет комитета по здравоохранению, но, тем не менее, про локдаун вы сказали. Вы считаете, что все, больше мы не будем уходить в локдаун? То есть, вот такой ошибки, который до этого совершила наша администрация, не будет уже.
Да я не уверен, что это была ошибка.
Понимаете? То есть, просто все правильно.
Вообще-то локдаун, скорее всего, был бы нужен. Понимаете, но локдаун нужен...
Ну, по-российски числе... я имею в виду локдаун.
Ну, это я тоже имею в виду общероссийский, понимаете? Угу. Потому что так или иначе люди по стране ездят, внутренние границы не закрыты, идет активное перемещение, понимаете, идет, соответственно, активное распространение всего на свете. Вот. Другое дело, что все эти локдауны, они должны быть сопряжены с какими-то дополнительными мерами. Экономическими, медицинскими, понимаете? Закрыть страну на локдаун для того, чтобы в течение, там, не знаю, 3 недель сделать тотально всем прививки, это разумно. Понимаете? И оплатить как-то этот период из неких резервных фондов. А закрыть просто, чтобы посмотреть, а что будет, штрафы собрать, да, как в Москве, ну, это, конечно, никому не хочется.
Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Апостольской Православной Церкви, у нас сегодня в программе «Особое мнение». Мы продолжим буквально через несколько минут после московских новостей и поговорим, наверное, про ваших коллег из Александро-Невской лавры. Ну, в общем, они не непосредственные коллеги, но, тем не менее, люди, которые вы, может быть, понимаете больше, чем мы. А пока прощаемся на несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Апостольской Православной Церкви, у нас в эфире. Кстати, не сказала я, но за нами можно наблюдать в YouTube. Пожалуйста, здесь идет активное общение. Задавайте также вопросы. На фоне пандемии РПЦ обретает... новые площади, ну, точнее, возвращает к себе старые, можно так сказать. И об этом мы, конечно же, до Нового года уже говорили достаточно. Но вот сегодня на Фонтанке появилась статья «Отдай и не греши, как лавры и смольные расселяют живых и неживых». И вот история, в частности, с людьми, которые живут на Октябрьской набережной. И Фонтанка, журналисты Фонтанки поговорили с этими людьми, и, в общем, никак. Каждый согласен переезжать. Ну, то есть они, жители, как бы согласны, но хотят, в общем, условия-то не хуже, чем были. И помимо городской собственности, там есть вот купленные квартиры, то есть в собственности квартиры. Вот что вы думаете о действиях ваших коллег? К Кстати, можно называть коллегами служителей?
Да можно что угодно, да, только желательно в печку не ставить. Но я считаю, что квартирный вопрос, он не только москвичей испортил, да, но и РПЦМП. Потому что увлечение приобретением недвижимости, понимаете, во благо-то не идет. Причем самое главное, понимаете, действительно, когда, ну, тем не менее, речь идет о зданиях церкви, да, то есть там, где предполагается, что будет организован приход, где будут приходить люди постоянно для молитвы и так далее. Когда речь идет о каких-то, ну, понятно, потому что если есть церковное здание, то чаще всего действительно это очень полезно, если есть здание воскресной школы, здание там, какого-нибудь книжного складика, библиотеки и так далее. Вот. Но чаще всего ведь сложно сказать вообще, для чего церкви такое огромное количество площадей, особенно в Санкт-Петербурге, собственно говоря, не связанных непосредственно, да, с религиозной деятельностью. То есть, значит, скорее всего, эту недвижимость предполагается как-то использовать еще.
Ну, а вот, как еще может использоваться недвижимость?
Слушайте, ну, недвижимость РПЦ может использоваться очень по-разному. Да? Могут существовать какие-то проекты, в том числе со сдачей этой недвижимости в аренду. Например, да, могут быть существовать какие-то проекты общественные, да, потому что есть масса направлений деятельности, которые в подобного рода площадях нуждаются. Но, к сожалению, мы же об этом ничего не знаем, поэтому как мы можем судить? Может быть, там будут сирые и убогие размещаться на Октябрьской набережной.
Может быть, действительно будет устроен какой-нибудь благородный приют. Да. То есть, поэтому,
я совершенно не готов огульно там всех обвинять и говорить какие-то гадости, но точно так же я не готов и хвалить, просто потому что не хватает информации. Тут вот, кстати, вы вспомнили про трансляцию в YouTube и в чате, тут два задавали церковных вопроса еще про схи игумена Сергия и про диакона Андрея Кураева.
Да, мы про них вспомним. Я просто еще тоже к вопросу о квартирах. Извините, здесь просто одна жительница, я процитирую тоже со статьи Фонтанки. Я звонила в эту епархию после получения письма в апреле, то есть жители узнали в апреле, что их будут переселять. Сказали: вы уж не обижайтесь, у церкви денег нет и быть не может. Дадут, что Богу не угодно. Рассказала вот Наталья, добавив, что в самой церковной структуре сказать ей, за счет каких источников, на каких условиях и куда будут переселять, не смогли.
Нет, ну, в данном случае это, конечно, действительно не вопрос церкви, это вопрос государства, потому что я так понимаю, что это еще тот момент, когда идет возврат. Да, то есть, соответственно, государство должно передавать без обременений. Вот, живущие жители там – это обременение. Значит, если государство хочет передать, значит, соответственно, оно должно освободить от всех, кто там имеет право находиться. Да? А уж на каких условиях, ну, надо разговаривать с государством. Хотя я еще раз говорю, понимаете, это для меня все-таки не очень понятный вопрос. Почему такое количество площадей исторических, да, в первую очередь, необходимо возвращать. Содержать их очень тяжело, очень дорого. Понимаете, это что, в расчете на то, что в дальнейшем государство сейчас вернет, а потом будет финансировать, поскольку это является...
Ну, может, не финансировать, а помогать.
Наследия. Да, финансировать, потому что я же знаю, это уже как это организовано. Понимаете, через Министерство культуры, через всякие разные управления по капитальному строительству и реставрации, понимаете, идет финансирование ежегодных ремонтов и так далее. Достаточно большие деньги. То есть, честно говоря, я подозреваю, что там, конечно, какие-то интересы чисто экономические. Да? Ну, если мои подозрения не напрасны, то очень жаль. Не тем занимаемся.
Это правда. Но мы будем наблюдать за ситуацией. И давайте про Сергия и про Кураева. Вот Ирина и Алена интересуются. Что там с нашим...
С кого начнем?
Давайте с Сергия. Он более, скажем, интересный персонаж. Ну, на мой взгляд, оценочное суждение.
Ну, понимаете, да. Это, конечно, довольно печальная история. И надо сказать, что комитет свободы совести, Якунинский комитет, которым я имею честь состоять, в общем, даже выступал с заявлением по этому поводу. Понимаете, потому что, к сожалению, то, что происходит с бывшим клириком Екатеринбургской епархии, на мой взгляд, это...
Вы напомните, что с ним происходит? Ну, просто не все в курсе.
А на данный момент он арестован на 2 месяца по обвинению в том, что он склонял к самоубийству людей. Используется фрагмент его проповеди, который был снят на видео, где он задает вопрос разным людям: готов ли ты умереть за Россию? И вот, собственно, этот вопрос не вызвал вроде бы у следствия никаких подозрений. А вот то, что на видео находятся несовершеннолетние, явилось основанием для того, чтобы он был задержан и в дальнейшем был помещен в следственный изолятор на 2 месяца.
Вы считаете это несправедливо? Так
вот, я считаю, что это очень надуманное обвинение, понимаете. Я, честно говоря, подозреваю, что во многих монастырях, ну, про какие-то я, извините, знаю, про какие-то могу подозревать, совершаются разные, в том числе противоправные действия, но ни одно из подобных, и в том числе то, что проверяли в течение многого времени, потому что там ходили всякие разговоры о том, что там же детский приют был в этом монастыре, вот, что там были какие-то неправовые действия в отношении детей. Так вот, насколько я понимаю, ни одно из этих заявлений подтверждения не нашло. Но тогда придумали что-то другое. А в основе лежит конфликт, очень серьезный, опять связанный с недвижимостью, потому что Сергий Романов этот монастырь восстанавливал, создавал, строил и так далее с самого начала. Вот, тем не менее, по закону, по уставу, по закону светскому и по уставу РПЦ, вся эта недвижимость, она записана на Екатеринбургскую епархию. То есть, епархии принадлежит, а не общине монашеской. Да? И когда Сергий, в соответствии, опять же, с уставом РПЦ, ну, скажем так, по-светски сняли с должности, да, если собственник снимает директора предприятия, то он говорит о том, что сейчас придет новый директор, и он тут будет всем рулить. Вот. А Сергий сказал: нет, я не уйду, потому
но,
что...
Григорий, но с другой стороны, мы же видели фильм Ксении Собчак, и, в общем, выступление Сергия...
Я не видел.
Ну, в общем, у вас разве не возникает никаких вопросов к Сергию? Я понимаю, может быть, действительно, то, о чем вы сказали, это, ну, скажем, недоказательно, но то, что происходит в этом монастыре, оно вызывает вопросы.
Слушайте, но это другие вопросы. Мне кажется, что эти вопросы не имеют отношения к Уголовному кодексу. Они имеют отношение к вообще тому, как выглядит религиозная политика в государстве. И вообще, она есть, эта политика, или ее нет? Каким образом происходит регистрация религиозных объединений? Каким образом происходит акцептация религиозных объединений? Да? Как сами религиозные объединения несут ответственность? Потому что довольно длительный период времени Сергий всех устраивал. Я имею в виду епархию.
Но вы же, наверное, слышали выступление опять... и тот, ну, ту ахинею, извините, оценочное суждение, ну, которое он несет, это же очень, в общем, странно.
Но видите, вы сами, я так понимаю, если я правильно понимаю ваши слова, считаете, что это проблема скорее медицинского характера, а не...
Ну, возможно, да, возможно, да. Ну, ладно, давайте, ну, с Сергием. Вот. Может быть, у нас просто Кураев, суд решил извергнуть из сана Андрея Кураева за хулу на церковь. Вот ваше мнение, да, в 1.5 минуты.
1.5 минуты. Отец Андрей Кураев, мне кажется, очень долго добивался того, чтобы церковь его отторгла.
Зачем?
Или, скажем так, проверял церковь на слабину. Вот. Проверил, отторгла. Ну, дай бог ему здоровья и дай бог ему сил не отчаяться, не расстроиться, а, в общем, как-то продолжать свой путь уже просто верующего человека.
А зачем ему это нужно? Зачем ему нужно, вот, чтобы церковь его извергла из сана?
Ну, это такая проверка, понимаете, на слабо, мне кажется.
Церковь
потому
на
что
слабо.
Он как умный, так или иначе, человек, а он человек очень умный. Вот, он же понимал, что та конфронтация, которая у него выстраивается, конечно, в первую очередь с патриархом Кириллом, а во вторую очередь с большим количеством разнообразных церковных иерархов, это конфликт на разрыв.
Угу.
То есть, либо он, либо его позиция, да, либо та позиция, там, молчаливая, немолчаливая, неважно, которая есть в том объединении, которое считает себя церковью. Они в одном флаконе существовать не могут. Это как вода и масло. Это не смешивается. Да, то есть, можно взболтать, на какую-то секунду становится однородная жизнь.
Но вы да, здесь на стороне Андрея Кураева?
Вы знаете, скорее с точки зрения, скажем так, симпатии в конкретной ситуации, я и на стороне Сергия, и на стороне Кураева.
Это особое мнение Григория Михнова-Войтенко, архиепископа Апостольской Православной Церкви. Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».